Добрый вечер, уважаемые зрители. В прямом эфире телеканала «Союз» программа «Беседы с батюшкой» в студии Дмитрий Бродовиков. В гостях у нас я сегодня рад приветствовать священника Константина Корепанова, проректора по учебной работе Екатеринбургской духовной семинарии, старшего преподавателя Миссионерского института, автора многочисленных программ на телеканале «Союз» и клирика Свято-Троицкого кафедрального собора города Екатеринбурга. Отец Константин, добрый вечер, благословите.
Здравствуйте, Бог всех благословит.
Константин, предлагаю сегодня поговорить о том, как жить по Евангелию, как осознать важность этого и как понять, что те священные строки, которые читаются за каждой божественной литургией, они обращены к каждому из нас, ну и, в общем-то, как понять, в общем-то, смысл этих священных строк. Напомню нашим зрителям, мы работаем в прямом эфире, телефон студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. А также напоминаю, что сегодня у вас есть возможность задать ваш вопрос батюшке в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз». Отец Константин, ну вот в одной из передач «Бесед с батюшкой» мы с отцом Иоанном Никулиным, преподавателем Екатеринбургской духовной семинарии, говорили о богословии. И вот в ходе беседы неоднократно поднимался такой вопрос и такая мысль о том, что тот, кто правильно молится, тот и богослов. И вот, наверное, для начала хотел бы вас спросить и поинтересоваться, а вообще вот в изучении Священного Писания, как расставить приоритеты для того, чтобы не стать человеком, блестяще его знающим, как человека, который изучит, к примеру, который не обучится научному атеизму, а тот, кто изученное применит в своей жизни и будет поэтому действительно жить.
Так этот принцип указан в самом Новом Завете, что человек, который читает слова Божьи и не исполняет их, подобен человеку, который просто посмотрел в зеркало, отвернулся и забыл свое отражение. Для того, чтобы действительно эти слова Священного Писания оставляли вслед душе человека, для этого нужно их исполнять. Ну, в общем, в целом, правила священного, чтения Священного Писания, они, ну, скажем так, вот их три больших, которых можно почерпнуть у святых отцов, и вот любому человеку он достаточно их знать, и любой человек достаточен, чтобы их исполнить. Первое, когда человек читает Священное Писание, он должен верить, что это слова Божьи. Если он не верит, ничего не прибавить, ничего не убавить нельзя. Если он не верит, заставить его исполнять эти слова нельзя, невозможно. Вот. Либо эта вера родится в его душе, она раскроется в его душе и начинает верить этим словам, как словам Божьим. Если он не верит, то ничего дальше не будет. Он должен верить, что это слова, которые сказал Бог. Второе правило – это все, что ты читаешь в Священном Писании, любую заповедь, любое повеление, ты должен относить к себе. Не к другому человеку, а к себе. Смотришь там, вот, любите врагов ваших, думаешь, ну вот, а я не люблю врагов моих. Это нужно так делать. А обычно думают наоборот, ну вот, а я прихожу, и меня никто не любит, ко мне никто не относится, и еще христианами называются. То есть все в Священном Писании нужно относить к самому себе. Нам написано «мне», и я должен судить этими словами себя. Это второе правило. Третье правило, я уже сказал, это все, что ты относишь к себе, ты должен начать исполнять, потому что не слушатель закона оправдывается, а тот, кто исполняет закон, оправдывается. То есть евангельской заповеди нужно исполнять. Другое дело, что я вполне здесь буду солидарен с митрополитом Антонием Сурожским, что вот человек, читающий Евангелие, верующий в то, что это действительно слова Божьи, но в силу разных причин, объективных и субъективных, в равной мере, он просто ломается, гнется под тяжестью прочитанных ими заповедей. С непривычки ему очень тяжело. Они его просто шокируют, вводят в ступор, и он даже веруя, что это действительно должно быть, он не знает, с какой стороны к этим заповедям приступить. Так вот, пусть человек начнет с того, с той заповеди, против которой сердце его не возмущается, с той заповеди, которая действительно ему вот близка, он ее понимает, он с ней согласен. Вот возьми и начни исполнять с нее, но именно исполнять, не просто погладить себя по сердцу или по головке, сказать, что ну вот молодец, ты эту заповедь принял, а начни исполнять, и тогда наступит день, когда сердце откроется, появятся силы для исполнения других заповедей, которые пока кажутся неподъемными.
Напомню, мы работаем в прямом эфире. Телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Также у вас есть возможность сегодня задать ваш вопрос в социальной сети ВКонтакте, в официальной группе телеканала «Союз» под анонсом сегодняшней программы. Батюшка, вот скажите, не так давно мне довелось посмотреть фильм, сюжет которого сводится к тому, что молодой человек в школьном возрасте и старших классах увлекся чтением Евангелия. При этом он читал Евангелие не как прихожанин церкви, не как христианин, а как он пытался прочесть его своим умом и транслировал его так, как он это понимает. И буквально его жизнь состояла из того, что он ходил с маленькой книжкой Евангелия и проповедовал людям. Вот Господь говорит здесь вот это, Господь говорит вот то. А вот скажите, чтобы не впасть вот в такое состояние, когда ты сам и возгордишься, ну, каким-то знанием, и тем, когда это знание тебя смутит, как тогда правильно начать, в общем-то, изучать?
Ну, для того, чтобы изучать, я не знаю, что нужно сделать, потому что изучение предполагает определенный организованный процесс, то есть его должен кто-то организовать. И во всех, скажем так, традициях, практиках, да, вот практиков, лучше слово, всех практиках христианских, разных практиках, в которых есть такая вот практика изучения Священного Писания, всегда она совершается под управлением, под контролем, под наблюдением некоего состоявшегося человека. Об этом никогда не нужно забывать. Вот когда люди говорят, будто бы каждый может сам по себе чего-то там понять и изучить. Нет, в любой традиции, в какой бы человеку не посоветовали прочитать Евангелие или Библию, всегда к нему представляется человек, который будет за этим наблюдать. И это именно предполагается изучение Священного Писания. А апостол, да и Христос говорит, что Писание нужно исследовать. Не изучать, не учить, а исследовать. И исследование Писания вполне доступно каждому человеку. На каком-то хотя бы раннем этапе человек может исследовать Писание, просто убедиться в некой его состоятельности, достоверности. И, скажем, в истории 20 века есть несколько знаменательных людей, известных людей, которые именно таким исследованием Писания они обратились к вере, хотя бы тот же самый митрополит Антоний Суржский. Именно исследование Писания, обращение к Писанию произвело изменения в его душе. Но ключевым определением, ключевым словом, ключевым явлением, помогающим понимать вообще Священное Писание, просто понимать, является такое слово, которое, назовем его пока, традиция. Традиция. То есть в некой традиции, сложившейся, понимание Священного Писания, в неком совокупном обобщенном опыте прочтения Священного Писания формируются традиции. И люди, относящиеся к этой традиции, они примерно одинаково понимают Священное Писание. Скажем, вот там неопятидесятники, вот там свидетели Иеговы, вот там, скажем, адвентисты, вот тут там еще какие-то разные христианские деноминации, вот католики – и разные там лютеране, протестанты, очень много их сейчас там в Западной Европе. И вот есть некая группа, которая тем объединяется, что у них есть примерно одинаковое, обобщенное, предписанное понимание Священного Писания. Это и будет называться традицией вот в этом случае. И говоря, что они, когда они пытаются сказать, утвердить, что они свободно прочитывают, что они независимо его прочитывают, они просто манипулируют чьим-то сознанием. На самом деле, в любой сколько-то лет существующей, ну, скажем так, не могу употреблять слово «церковь», но некой общинки, прочитывающих Слово Божье христианах, всегда есть некая традиция его понимания. Когда появляется человек, который этой традиции не придерживается, он переходит в другую традицию, в другую общинку или организует свою собственную. Это делается легко. В этом смысле есть традиция прочтения Слова Божье и в православной церкви, православного человека. Но здесь бы я употребил слово «другое». Хотя мне слово «традиция» очень нравится, но чтобы вот не путать с тем, что происходит в других христианских конфессиях, назовем их так, вот я не буду здесь использовать слово «традиция», использую слово, которое взято из православного догматического богословия. Это «предание». И вот это предание – это совершенно определенное состояние существования, способа понимания Священного Писания. Само Священное Писание рождается внутри предания. И внутри же предания рождается способ понимания этого Священного Писания. И всякий иной человек, который вне предания пытается понять Священное Писание, он согрешает против истины. Потому что понять Священное Писание он может только внутри того самого предания, внутри которого это Священное Писание родилось. Но поскольку мы живем в свободном, в кавычках, мире, поскольку у нас очень доступно все, мы можем взять, купить в любой, там, даже не церковной лавке, книгу, называемую «Библия», прийти ее и прочитать так, как нам угодно. Но это и будет так, как нам угодно. Нет никакой гарантии, что ты прочитал именно то, что там написано. Каждый видит то, что хочет видеть. Это и объясняет, почему так много разных традиций понимания Священного Писания. Но только то понимание Священного Писания правильно, которое рождается внутри того самого предания, которым и родилось вот само это Слово Божье. Об этом нам пишет ясно апостол Петр. Он говорит, что ни одно пророчество, Священное Писание не может быть разрешено самим собой, но только тем самым Духом, который и сотворил это самое Священное Писание через каких-то определенных людей. То есть предание – это есть жизнь Святаго Духа в церкви, в некой общине верующих в Бога и созидаемых этой силой Святаго Духа. Дух Святой через пророков, как мы говорим в символе веры, творит это Священное Писание. И когда люди приходят в ту самую общину, внутри которой это Писание рождается, тот же самый Дух дает понимание этого Священного Писания. Поэтому, скажем, просто прочитать для того, чтобы посмотреть, уверовать, просто прочитать, чтобы исследовать и понять, что Священное Писание, ну, как минимум, необычная книга, написанная людьми, это человек может сделать самостоятельно. Но чтобы действительно слово Священное Писание созидало его жизнь, его душу, питало бы его, и чтобы он действительно понимал именно то, что Бог говорит через Священное Писание, он должен войти в предание, он должен прийти в церковь, внутри которой это Священное Писание родилось, и здесь, через таинство церкви, через молитву внутри церкви, ему открывается в Писании именно то, что и говорил Бог через букву, слово Священного Писания.
У нас есть первый звонок. Здравствуйте, как вас зовут, откуда звоните?
Здравствуйте, меня зовут Роман, я звоню из города Тверь. Вот, ну, во-первых, хотел сказать большое спасибо батюшке за его очень интересную лекцию. Я все время слушаю, и мне очень интересно, очень здорово слушать. Большое вам спасибо. Алло?
Да-да, спасибо.
Вопрос можно, да, задавать? Батюшка, вот если можно, пожалуйста, поподробнее вот расскажите. Мне вот очень интересно, насколько вот мне я соответствую евангельской жизни. То есть поподробнее расскажите про критерии вот, духовной жизни. Мне вот, интересно, насколько я соответствую Евангелию. Вот лично я, вот моя жизнь, да, и евангельская жизнь, насколько они соотносятся друг с другом, на правильном ли я пути иду, или наоборот, может быть, я не туда, а в какую-то сторону иду, да, то есть как мне уточнить, на какой стадии я нахожусь, как я соотношусь с евангельской жизнью, как я с преданием церкви отношусь, да, то есть как мне это узнать, расскажите, пожалуйста, поподробнее, если не трудно.
Хорошо, спасибо. Дело в том, что, наверное, это разговор более личный, чем вот так вот публично говорить, но все-таки, что можно сказать по этому поводу? Во-первых, есть критерий, который содержится в самом Священном Писании, в Нового Завета, в данном случае в Евангелии содержится. Он проявляется там по-всякому, разными словами, но в целом, вот ориентируясь на опыт, скажем, такого преподобного отца, как Силуан Афонский, он говорит, что человек, который любит врагов, он живет внутри Евангелия. И можно взять не этот критерий, тоже ориентируясь на Евангелие, можно взять, например, у вас должны быть те же самые чувства, что во Христе Иисусе. А он, будучи образом Божьим, не восхищением, не пчела быть равен Богу, но умалил сам себя, зрак раба приим. Вот это умаление себя, когда человек всегда умаляется перед людьми. Он просто, как сказал мне один мой друг, священник, он сказал, что я, когда стою на службе, я чувствую себя очень-очень маленьким. Все Бога бесконечно большим, всех людей очень большими, а себя очень-очень маленьким. Вот это вот состояние, переживание, что я умаливаюсь, я маленький, я крошечный, а все люди вокруг, они большие, и Бог огромный. Вот это вот умаление, всегда ощущение себя меньше любого человека, вот это будет тоже такое исполнение священного понимания того, насколько соответствует евангельскому идеалу. Или, например, слова Иисуса Христа: «Научитесь от меня, я как кроток есть, и смирен сердцем, обрящите покой душам вашим». То есть, насколько я обретаю себя смиренным и кротким, то есть, действительно чувствую, что я кротко отношусь к тем людям, которые меня раздражают, к тем людям, которые раздражают других, что у меня всегда мир и раздражение далеко отступило от меня, значит, я действительно живу, исполняя евангельские нормы. Вот это то, что можно сказать, ориентируясь на сам евангельский текст. А можно пойти другим путем. Просто в наше время, почему-то я так наблюдаю, я так вижу, у людей возникает некий разрыв в представлениях. Они как будто бы, вот люди конца 20-го, начала 21 века, как будто неожиданно открыли для себя Евангелие, как будто бы начинают его читать, и им вдруг начинает приходить в голову, что та святоотеческая, аскетическая традиция, которая написана, к Евангелию не имеет никакого отношения. У них возникает такой когнитивный диссонанс, на самом деле я сказал псевдокогнитивный диссонанс или псевдодиссонанс, потому им так кажется, они так воспринимают, что Евангелие – это радость, любовь, мир, святость, вот такое все здоровское, приятное, возвышенное, а святые отцы – это вот мрачно, аскетично, уныло, постно, молитвенно, скорбно и так далее. И вот им кажется, что святые отцы и Евангелие – это нечто противоположное. На самом деле это, конечно, не так. И так бывает только при незнании, невнимательности чтения Евангелия и при невнимательном чтении отцов. И отцы пишут о радости вполне по-евангельски, и Евангелие пишет о покаянии, скорби вполне по-святоотечески. Но вот, используя вот этот критерий, взятый у святых отцов, они говорят, насколько ты обретаешь себя сокрушенным и смиренным – настолько ты в евангельской традиции, в евангельском делании, настолько ты во Христе. То есть, по сути дела, то же самое, но при этом святые отцы как-то вот раскрывают, развертывают и объясняют подробно, что такое сердце сокрушенное и смиренное, которое Бог не уничижит. Или, скажем, мне вот, например, в свое время выражением евангельского стиха лично для меня была строчка из пророка Исаии. Господь спрашивает, на кого презрю, на кого посмотрю, только на кроткого, смиренного и трепещущего перед Словом Моим. Вот это тоже такой евангельский критерий. И во всех них присутствует либо характеристика смирения, либо характеристика любви. И то понятие, или говоря научным языком, и тот концепт, и другой концепт, и любовь, и смирение, имеет вполне четкие рамки, свойства. Они описаны очень подробно и в Священном Писании, и у святых отцов. Но в современном сознании мы понимаем под этими словами вообще, ну, извините за выражение, вообще непонятные какие-то вещи, буквально вот что-то не относящееся к Евангелию вообще. То есть у нас смиренный человек может быть человеком просто униженным и раздавленным, никакого смирения там нет. А любовью называется состояние человека, при котором любви никакой нет, даже и быть не может, потому что нет смирения. И поэтому лучше не просто сказать какое-то слово, даже те слова, которые я привел, а посидеть, подумать, и все эти слова, упомянутые мной, о смирении, о любви, наполнить собственным евангельским содержанием. Что такое смирение? Каково оно? Каковы его границы? И здесь, возможно, в Евангелии все есть. Ну, в смысле, в совокупности текстов Нового Завета все это есть. Если вам покажется недостаточным этим, вы можете обратиться к размышлениям по этому поводу святых отцов. Также с термином «любви» с ним будет проще, что такое любовь. И вот насколько вы любите других людей, насколько вы смиряетесь перед ними, настолько вы и в евангельской традиции.
Константин, у нас есть еще один звонок. Дозвонилась Татьяна из Москвы. Добрый вечер, мы вас слушаем.
Ой, добрый вечер, Димочка. Добрый вечер, отец Константин. Вот такой вопрос у меня. Ох, Господи, волнуюсь. Отец Константин, вот смотрите, заповеди Господни прекрасны. Одна первая заповедь – да любите друга. Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас. Прекрасно и так далее. Но вот я так молюсь, или вот я опять уже я, извините. Ну, очень хочется выполнить хоть с горчичной зернышко одну бы заповедь. Начинаю, ничего не получается. Или получится что-то, возгоржусь, или с лицемерием. Чувствую внутри, что не так. И я от этого очень страдаю. И мне плохо, и грызу себя. Как быть в таком случае? Так легко говорится. Делайте вот так. А как? Как? Простите, скажите что-нибудь.
Хорошо. Попробую сказать что-нибудь. Это состояние, которое вы описываете, состояние нормальное для всякого человека, который открывает Евангелие первый, второй, третий, четвертый раз, быть может. Открывает и искренне пытается исполнить те заповеди, которые там есть. На самом деле, вот он ему кажется, любому человеку кажется, что он пытается исполнить те заповеди, которые там есть. Это проверено многолетним опытом очень многих людей. Именно по этой причине иногда полезно вместе с чтением Евангелия читать и святых отцов, которые исполняли те же самые заповеди, и что-то у них получалось, и об этом опыте они свидетельствуют. Это иногда полезно, иногда нет. Все зависит от каждого конкретного человека, от той ситуации, в которой он оказался, от того прихода, в который он ходит, от того духовного наставника, который у него есть. Это все по-разному решается. Но поэтому просто почему так происходит, что человек хочет исполнить евангельские заповеди, делает это, делает очень, как ему кажется, скрупулезно, делает долго, а эффект от этого не получается. Ведь на самом деле, если человек попробует исполнить заповеди Божьи, то он исполняет, как правило, следующие вещи. Он пытается помогать людям, он пытается прощать людей, он пытается делать какие-то добрые дела, и он пытается, вылетела мысль из головы, каким-то образом проявить к людям любовь и заботу, то, что вот является, и причащение, конечно. Еще он пытается молиться. То есть вот эти вещи он делает, и все у него вроде как... смиряться еще он пытается, смиряться. То есть его ругают, он смиряется, его там делают замечания, он смиряется. И ему кажется, что он делает все это. Вот исполняю же я Евангелие, а толку никакого нет. Уныние, серость, иногда раздражение и, главное, пустота. Вокруг пустота. Я не чувствую, что я занимаюсь чем-то важным. Это потому, что прощая человека, человек прощает силой собственного сердца. Мне надо простить, я прощаю. Не прощается, конечно, но я прощаю. Я говорю эти слова, я произношу, я прихожу к человеку и говорю: «Я тебя простил». И думаем, что это и есть то, что требуется. Меня ругают, я должен смириться. Но я смиряюсь, терплю. Я смиряюсь, терплю. Свои силы пытаюсь побороть восстающее раздражение и гнев. Что делать не могу, не получается. Как могу, я смиряюсь, я пытаюсь исполнить. Я пытаюсь любить людей, пытаюсь сделать им добро, но они не ценят, не понимают, но я все равно пытаюсь. Я пытаюсь что-то сделать. Конечно, я не чувствую к ним великой любви, да и даже невеликой не чувствую, но я же все-таки честно пытаюсь. Если вы всмотритесь за эти попытки, вы увидите, что все это попытки исполнить евангельские заповеди своей собственной силой, своей собственной энергией своего сердца, своей любовью, своим смирением, просто самим собой. А заповеди Евангелия так исполнить нельзя. Мы должны обратиться к Богу для того, чтобы Он помог мне исполнить любую заповедь. «Без меня не можете творить ничего», говорит Господь. И апостол Павел пишет: «Во всякое время всегда открывайте сердца ваши перед Богом, просите, и дано будет вам». И мысль в том, что на все это мы должны постоянно просить, призывать божественную благодать, немощную и врачующую. То есть нас обидел человек. Важно не только сказать и в сердце своем: «Я тебя прощаю», а действительно от сердца его простить. Простить – это значит не чувствовать по отношению к нему ровно ничего плохого. Завтра утром я также улыбнусь ему, как будто ничего не было. Искренне, не вымучивая улыбку, а просто забыв все то, что он сделал. Это возможно только с Богом. И я всю ночь молюсь: «Господи, помоги мне его простить. Я не могу, я грешный человек, я гордый человек, я своенравный человек, своевольный. Измени мое сердце, помоги мне его простить». Прихожу утром, улыбаюсь ему, радуюсь, обнимаюсь, он не может ничего понять. Я сижу довольный, на волне мира, и вдруг выходит начальник и говорит: «Ты что же, не вовремя сделал отчет, ты такой-сякой, как ты смеешь вообще, еще улыбаешься, сидишь?» Надо смириться, мы голову понурили, сидим, чуть не плачем, да и плачем, нам обидно. Мы думаем, что мы смирились. Нет, нам обидно, он нас обидел. Нам больно за то, что нас накричал. Мы отчет-то не сделали, потому что всю ночь молились, чтобы было прощение, не смогли сделать. Все разрушено. Но ладно, надо терпеть, говорим мы себе. Надо терпеть. И уходим с подавленным, раздавленным сердцем. Нет, мы уходим, мы говорим: «Господи, помоги мне смириться, я виноват, я забыл, что у меня есть послушание, что я должен был его сделать». Мы не оправдываем себя, понимаем, что начальник имел право это сделать. делать. Но это все открывается, если мы начинаем молиться: «Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, помоги мне смириться. Помоги мне смириться перед начальниками». Возможно, потребуется, удар был сильный, удар был неожиданный, он почти под дых. Не одну ночь, две, три, четыре ночи придется так, чтобы действительно пришло смирение. И только оно пришло и наступило, вдруг нам говорят о том, что начальник этот заболел, и у него там перелом, несчастный случай, мы не злорадствуем, как бы, у нас ничего нет такого, но мысль греет. Вот видишь, ты на меня накричал, что с такой? Я, конечно, не злорадствую, вот, но сам понимаешь, на рабов Божьих обижать нельзя. Вот так вот Бог с них взыскивает. Надо понять, что это неправильные мысли. Нет, в них нет ни сочувствия, ни переживания. И я снова начинаю молиться: «Господи, дай мне любовь к этому начальнику. Дай мне любить его как самого себя, как сына своего, как отца своего, как мать свою. Дай мне полюбить его. Я хочу любить его так, чтобы, если бы будет такая возможность, умереть за него». И так по каждому случаю, перед каждым человеком, чтобы простить, нужно молиться, чтобы смириться, нужно молиться, чтобы любить человека, нужно молиться, чтобы сделать доброе дело и не подтщеславиться, нужно молиться: «Господи, помоги, исцели меня от тщеславия в этом деле». И вот это и будет исполнением тоже ведь заповеди Божьей: непрестанно молитесь. И тогда мы увидим, что все совсем не так. Через каждое такое делание нет ни уныния, ни печали. Правда, нам будет очень тяжело. Будет очень трудно, потому что без поддержки, без вдохновителя, без наставника, просто без брата, который поддержит и скажет, что мы на правильном пути, это сделать, я вам честно говорю, очень трудно. К сожалению, так. Но это будет выходом. Вы увидите, что заповеди Божьи вдруг оживляют вас и оживают вас.
Батюшка, у нас есть еще один звонок. Дозвонился Евгений Александрович из Белгорода. Евгений Александрович, добрый вечер, мы вас слушаем.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Я помню апостола Филиппа вас. А вопрос такой. В Евангелии, 20 главе от Иоанна, там, когда Христос появился в комнате, где скрывались апостолы, Он сказал: «Мир вам», дунул на них и сказал: «Примите Дух Святой». Как вот это в Евангелии слова эти сочетаются с символом веры? Тут расхождение. Между прочим, это и стало первым расколом Запада и Востока. Объясните.
Ну, я не совсем понял, в чем, собственно говоря, раскол, хотя проблематику вопроса я понял. Речь идет о том, что Христос, то есть проблематика в том, что Христос дает ученикам Дух Святой и говорит: «Примите Духа Святаго». А потом в день Пятидесятницы на них сходит Дух Святой совершенно по-другому. На эту тему в современном богословии, которое, ну вот так скажем, продолжает как-то реализует идеи, мысли, заложенные у святых отцов, есть такое размышление, рассуждение, что тот Дух Святой, который дает Христос апостолам, есть Дух, подаваемый для исполнения служения, для восстановления в апостольском чине. Потому что, строго говоря, они вот оказались неверны. Их надо было вернуть то апостольского достоинства, в которого они испали через свое маловерие, малодушие, да и просто дать им ту силу, которая поможет им исполнять свое апостольское служение. То, как говорится в этом в современных учебниках по догматическому богословию, это функциональный дар Святаго Духа. Тот дар, о котором сказано в послании апостола Павла к Коринфянам. Одному дается дар Духа на исполнение служения, учительство, управление, пророчество и так далее. Вот в этом смысле Дух дается для того, чтобы исполнить назначаемое им служение. А в день Пятидесятницы Дух Святой дается совершенно другим, для другого и другим способом. он устанавливает совершенно уникальные отношения Бога с человеческой личностью. И в этом смысле функционально получить дар Святаго Духа может не каждый человек. А через миропомазание, через личную Пятидесятницу, дар Святаго Духа, соединяющий его с Богом и соединяющий совершенно уникальным образом, получает каждый человек, когда принимает таинство крещения. То есть, скажем, вот каждый крещенный человек, он переживает свою личную Пятидесятницу. На него сходит Дух Святой, и совершенно перерождается он в этом действии Святаго Духа и становится Сыном Божьим. И как у всякого сына с его отцом, у него устанавливаются в этом духе личные отношения, совершенно уникальные, неповторимые, которые и определят в Царстве Божьем его уникальность, его личностную и идентичность, и уникальность, потому что всего того, чем мы сейчас цепляемся и стараемся отличаться друг от друга, всех этих форм отличия тогда не будет. А вот, скажем, функционально Дух Святой получает не все люди. Вот священник получает дар Святаго Духа через возложение рук. «Прими Дух Святаго», говорит епископ, «и иди и служи церкви в сане священника или диакона», или когда рукополагают епископы, или когда через особое возложение там, скажем, рук, там, раньше и через молитву человека поставляли в чтеца или еще в диаконис на какое-то функционально необходимое церкви служение. Любой человек, чтобы исполнять это служение, должен получить благодать Святаго Духа. Кроме того, что он крещенный, именно на это служение, на любое служение в церкви, он должен получить соответствующую этому, помогающую в этом силу, помощь Святаго Духа.
Еще раз напомню нашим зрителям, телефон нашей студии 379-65-70, код Екатеринбурга 343. Это прямой эфир, дозванивайтесь, задавайте ваши вопросы. Также у вас есть возможность написать вопрос в социальной сети ВКонтакте под анонсом сегодняшней программы в официальной группе телеканала «Союз». От нас дозвонилась Наталья из Москвы. Наталья, добрый вечер, мы вас слушаем.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Батюшка, у меня такой вопрос к вам. Объясните, пожалуйста, что значит держать ум свой в Оаде? Спасибо.
Ну, знаете, вопрос, конечно, хороший и интересный, но я обнаглею и позволю себе на него не отвечать. Даже небольшой опыт моего служения говорит мне, что и Силуан Афонский это подчеркивает, ну, точнее, Сафроний, архимандрит Сафроний Сахаров это подчеркивает, что эта мысль, она не для каждого человека, не для каждого христианина. Как там есть такая фраза, если вы помните, кто может носить помысел Антония, так же и тут, кто может носить помысел старца Силуана. А я говорю, скажем, на аудиторию очень большую. Если бы вы обратились, скажем, лично в приватной беседе, где-то на исповеди, мы могли бы на эту тему поговорить, побеседовать. Но поскольку аудитория сейчас очень большая, а слова эти предназначаются очень узкому числу людей, очень небольшому, а всех остальных это может повредить, может сделать очень больно. И не ко времени, поэтому я больше ничего не скажу.
Такой ответ принимается. Татьяна в социальной сети ВКонтакте пишет: «Добрый вечер. Вопрос. Чем более вникаю в Святое Писание, тем более понимаю, что Слово Божье невозможно осознать в полноте. Если 15 лет назад казалось, что почти все ясно, то теперь ощущение, что не объять. Бог знает, каков мой разум, каковы мои мыслительные способности, насколько доступно мне понимание Евангелия. Молюсь, читаю, слушаю проповеди. Может ли кто-нибудь вообще постичь в полноте уроки, данные учителем? Или все-таки наше изучение воли Божьей о себе – это процесс и движение ко Христу?»
Конечно. Ответ известен же человеку, который пишет. она просто утверждает этот ответ. И я могу только сказать аминь, как это было принято в Древней Церкви на это высказывание. Да, нет такого человека, никогда не было и никогда не будет, если не брать во внимание самого человека с большой буквы Господа Иисуса Христа. Никто никогда не измерит всю глубину Слова Божьего ни в одной ее части, ни в одном его фрагменте, потому что это по определению Слово Божье, созданное Духом Святым, и бездна, которая открывается внимающему, вот я подчеркиваю, внимающему разуму, внимающему сердцу, сердцу ищущего Бога, предела этому не наступит никогда. Как хорошо сказал однажды метафорически и поэтически Льюис, один такой известный англиканский апологет, заканчивая свою серию книг «Хроники Нарнии», он сказал, что вся наша жизнь, какой бы большой она ни была, все наши познания и все, что в ней было светлого и доброго, всего лишь обложка книги, которой никогда не будет конца. И никогда наше понимание, познание, постижение ни Бога, ни Слова Божьего не прекратится. Это всегда будет движение ко Христу все больше, все глубже, все выше, все дальше. И долгота, и широта, и высота, и глубина будут завораживать, и какую бы глубину мы ни постигли, выяснится всего лишь, что это мелководье перед еще иной глубиной, которой мы никогда ничего не были и никогда не измеряли, потому что общение с Богом не имеет конца.
А следующий вопрос из Астрахани. Дозвонилась до нас Анастасия. Добрый вечер, задавайте ваш вопрос.
Алло. Добрый вечер. Я, благословите, батюшка.
Алло.
Я хотела узнать, как вы относитесь к детям, которые рождены от экстракорпорального оплодотворения?
Слышу, что говорит кто-то, но я не слышу.
Алло.
У нас небольшие проблемы, видимо, со связью. И тогда попрошу вопрос мне передавать в письменном виде. Но вопрос был, как церковь относится к экстрапоральному оплодотворению?
Ну, это вопрос явно не ко мне. То есть, просто вот есть люди, которые могут сказать об этом более детально и вразумительно. Скажу то, что знаю, и то только постольку, поскольку мой друг-священник занимается этой проблемой и как-то меня с этим познакомил. Хотя еще раз попрошу прощения, скажем, это лучше перепроверить в более компетентных источников тем, кто это специально занимается. Но суть в том, что некоторое время, скажем, сразу после собора 2000 года церковь относилась лояльно к ЭКО. Только с тем условием, что человек, все подсаженные клетки, все подсаженные эмбрионы, они должны, в случае выживания, человек должен их вынашивать. Это понятно, потому что иначе это называется известным словом аборт. То есть сколько бы там ни выжило, всех человек должен выносить и всех должен родить. Это было требованием церкви. Но после того, как церковь лучше разобралась в этом, скажем так, как это назвать, в этой технологии рождения детей, то сейчас отношение церкви негативное, потому что выяснилось, что, оказывается, есть определенный банк вот этих эмбрионов, которые эти эмбрионы, они периодически уничтожаются. То есть все равно мы таким, то есть эта технология предполагает умерщвление зародышей, так или иначе. Поэтому церковь сейчас относится негативно к этому технологии. А более подробно это вот надо спросить у более компетентных людей.
У нас есть еще один вопрос ВКонтакте. Евгений спрашивает, отец Константин, скажите, как жить семейной жизнью по Евангелию? Какие есть ориентиры для всех нас, на которые мы можем опираться? Ну, вот я не знаю, здесь стоит разграничивать все-таки семейную жизнь или вообще жить по Евангелию?
А какая разница?
Здесь разница-то?
На работе, нет. В семейной жизни, в транспорте, на дороге, в студии Союза, я должен быть христианином всегда и везде. Это не одежда, которую одеваю как костюм по праздникам, чтобы пойти в церковь. Такое бывает, случается и кончается всегда очень плачевно. Но на самом деле можно. Можно, если принимать во внимание две, ну или скажем, ну пусть две, не будем дальше говорить, две вещи, обязательных правила, касающиеся вот воплощения Евангелия в семейной жизни. Первое – это то, что я должен, как должен, по-христиански относиться, расспрашивает мужчина, я так говорю, к своей жене, по-христиански. То есть это касается и того, что написано в послании апостола Павла к Ефесянам, то есть каждый муж да любит свою жену, как Христос любит церковь. Больше любви этой нету. Вот это предел для любви всякого мужа к собственной жене, как Христос любит церковь до смерти, до креста. Как Христос терпит нас, как Христос сносит все наши немощи, ропот, возмущение, так и мужчина должен относиться к своей жене. И вот это любить ее, прощать, молиться за нее и так далее. Потому что, как говорит апостол Петр, мне это очень нравится выражение, потому что женщина, жена, она немощный сосуд, она хрупкий сосуд, она как хрустальная ваза, она очень легко бьется, очень легко ломается. Она твердая, ей можно разрезать что угодно, любой скорбь жизни можно ею разрезать, но сама она очень хрупкая и очень быстро ломается. Вот такую мысль создает, такой образ пишет апостол Петр в своем послании в 3 главе. Вот это первое условие. Второе условие – это никогда не надо забывать, хотя иногда забывается, но вот мне хочется напомнить, что брак – это брак. И не надо играть, вот, делать вид монашества, монашествующего человека, если ты живешь в браке. Надо думать о том, что ты должен сделать для семьи, а не то, что ты должен сделать для своей духовной жизни. Это, к сожалению, очень многих людей ошибка. Я женюсь или выхожу замуж для того, чтобы заботиться о своей семье. Для меня это и будет христианским служением. Это главная и первоочередная задача. Если я хочу заниматься своей духовной жизнью, я хочу созидать свою молитву, свою постность, свое, бороться со страстями и так далее, не надо было жениться. Надо было уходить в монастырь, искать наставника и созидать свою духовную жизнь. Но вот горе наше в том, что мы хотим жить по-монашески, вот, ну, в смысле радоваться радости монашеского бытия, который действительно великий и радостный, и, ну, тут, скажем, вполне по лестничнику, если бы все знали, какие радости испытывает монах, вот, кто бы отказался от этого служения. Ну и надо было идти и подвязаться монахом, но мы хотим иметь радости монашествующие и радости брачные, мы хотим иметь и те радости, и другие радости, а так не бывает. У нас есть радости брачные и брачные скорби. У нас нет монашеских радостей, ну и нет монашеских скорбей. Надо четко понимать, каким путем я иду, и исполнять именно это служение, ибо именно к этому служению призвал меня Бог. Забота о своей семье, любовь к своей семье через этот труд и через эту трудность я созидаю самого себя в любви и во Христе.
Батюшка сообщает мне, что время нашей программы уже подошло к концу. Тут у нас еще есть, конечно, вопросы и ВКонтакте. И один из вопросов мне передали по телефону. Просим прощения у тех, у кого вопросы ответить не успели, не удалось, немножко не хватило времени. Благодарю вас за то, что сегодня приняли участие в нашей программе. Хорошо, что есть такая возможность не только вам вести лекционного типа передачи, рассказывая, говоря, вместе изучая, не изучая, простите, а исследуя, да, ну и в том числе так вот отвечать на вопросы зрителей, и иметь обратную связь и вести такой диалог. Спасибо вам.
До свидания.
Уважаемые зрители, напомню, священник Константин Корепанов сегодня был в гостях нашей студии. Благодарю вас за внимание и до встречи в эфире телеканала «Союз».